Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и в начале этого часа вы услышите слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, сказанное за божественной литургией в неделю о мытаре и фарисее. В этом году Святая Православная Церковь вспоминает 150-летие преподобного Серафима Вырицкого. Журналист Елена Смирнова побывала в Вырице, и сегодня вы услышите записанный там репортаж о празднике Сретения Господня.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, если вы или ваши близкие желаете обвенчаться, в магазине «Сретение» вы найдете богатый выбор колец с венчальной молитвой. Есть все размеры. Адрес магазина: Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20 часов. Интернет-магазин сретение.ру. Каждому покупателю подарок. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 17 по 14 февраля в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 30% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляется доставка по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем, подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Смотрите, берегитесь закваски фарисейской. Много раз предупреждал своих учеников и последователей Сын Божий через своих апостолов. Мы сегодня нередко говорим о фарисействе, как пороке. Но касается ли оно сегодняшнего времени или было только во времена пришествия Христова? Об этом в своем слове за божественной литургией в неделю о мытаре и фарисее размышлял протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. И мы предлагаем вам послушать эту запись.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы слышали с вами удивительное евангельское повествование которые открывают нам особые недели, которые мы называем подготовительные недели к Великому посту. Невозможно войти в этот великий подвиг без подготовки, без внутреннего настроения, без осмысления своей жизни, без осмысления того пути, к которому нас призывает Господь. Поэтому сегодня, когда мы прикасаемся к духовной, церковной жизни, для того, чтобы познать то, что необходимо, для того, чтобы жизнь не заканчивалась этим земным существованием, а чтобы имела продолжение вечности. Поэтому Святая Православная Церковь говорит о том, что есть особые и очень важные дни в нашей жизни. Эти дни очень важные и спасительные, когда мы осмысливаем свои поступки, свою жизнь, и когда жизнь открывается нам во всей полноте, это дни Великого Поста. Тогда, когда мы проверяем самих себя, когда мы смотрим на свои дела, слова, поступки, смотрим на свои мысли и думаем, что так жить дальше нельзя, что нужно преобразиться, что нужно измениться, нужно стать лучше, чище, светлее, благороднее, возвышеннее. Если мы постоянно будем стремиться к земле, то земля поглотит нас. А если мы будем стремиться к небу, то небо возвысит нас еще здесь, на земле. Поэтому есть такие определенные периоды внутреннего духовного обновления в нашей постоянной жизни. И не случайно Господь дает их нам для того, чтобы мы стали лучше, светлее и чище. Но с чего начинать? Порой говорятся очень хорошие, высокие слова, которые радуют и играются с нашим умом, но почему-то не остаются и не задерживаются в нем, и сердце остается пустым. Потому что не каждый может применить то, что он услышит, но каждый может забыть эти хорошие слова, которые он слышит в повседневной своей жизни или в особые периоды своей жизни. Поэтому Господь не случайно в Священном Писании, в том евангельском повествовании, которое Он оставил для каждого из нас, обращается некими притчами, чтобы мы поняли, как можно это высокое, возвышенное и необходимое применить в своей жизни. В неких образах и сравнениях открывается истина, открывается сам Господь для каждого из нас. Поэтому сегодня, когда уже мы начали петь особые песнопения, настраивающие нас на определенный лад нашей жизни, читается такое удивительное евангельское повествование, в котором Господь говорит о том, как в церковь зашли помолиться два человека. Образ мысли одного человека и образ мысли жизни другого человека. В церковь зашли помолиться фарисей и мытарь. Фарисей – это ученый человек, это почтенный человек, это книжный человек, который знал каждую букву закона и который внешне всегда ее исполнял. Естественно, если к нам придет в дом академик Российской академии наук, то мы очень будем польщены этому и с великим уважением встретим его. Вот такого человека, фарисея, книжного человека, всегда встречали с уважением. Им кланялись на улице, их приветствовали, их сажали на пиршествах и застольях на лучшие места, показывая им свое почтение и глубочайшее уважение. Такой человек стремился поддерживать свое высокое положение конкретными делами. Какими делами? Мы услышали сегодня от самого фарисея, который зашел помолиться в церковь. Он прошел вперед, то есть занял лучшее место в церкви, подобающее его особому положению, особому состоянию, и стал благодарить Господа. Господи, благодарю Тебя за то, что я пощусь два раза в неделю, даю десятину от совокупного своего дохода, подаю милостыню и живу благочестиво. Одним взглядом он увидел, что в конце церкви стоял мытарь. Живу не как прелюбодей или не как вот этот мытарь, он сказал. Потому что мытарь – это грешный человек. Это коррупционер, мы бы сказали, переводя на сегодняшний язык, который собирал налоги в римскую казну и не забывал о своем кармане. Делал он за счет народного горя, а может даже выбивал из кого-то эти деньги. Естественно, это грешный человек, и нам бы не хотелось стоять и молиться даже рядом с этим человеком. Но в церкви были услышаны горделивые слова фарисея, который говорил, что я благодарю, потому что я не такой вот, как все эти прочие. Я-то хороший, а он плохой. А мытарь, который осознавал свое недостоинство, вошел в церковь и не мог даже глаз своих поднять на небо. Только постоянно бил свою грудь и говорил: «Боже, милости, будь мне грешным». И тогда Господь сказал, что мытарь вышел из церкви более оправданно, нежели вот этот благочестивый фарисей. И в конце Господь сказал: «Всякий, кто возвышает себя, смирится, а кто смиряется, тот возвышен будет». Сегодня церковь предложила нам образ молитвы. Мы можем, конечно, молиться и говорить, и благодарить Бога за то, что мы такие хорошие, но в этой молитве не давать места самому Богу, без которого мы не можем никакого совершить доброго дела. Мы никогда не должны забывать о том, что мы имеем в своей жизни, и не приписывать себе и своему таланту, особому умению, какие мы хорошие, какие мы достойны, мы обладаем, говорят ведь сейчас многие, особым разумом, и из-за этого мы имеем высокое положение. Но Господь говорит нам в Священном Писании: «Ничто же без меня творить и можете». Наши предки говорили: «Без Бога не до порога». А если не будет Божьего благословения, человек ничего доброго не может сделать в этой жизни. Потому что и жизнь, и здоровье, и сама возможность творения добрых дел дается от самого Господа. И когда мы входим в храм Божий, то мы должны благодарить Господа за то, что Господь дает такую милость. Не потому, что мы хорошие, а потому, что Господь дает человеку такую милость и такую возможность. Невзирая на наши грехи, на наши недостойные поступки, на наши скверные мысли, от которых мы не можем избавиться, и которые диктуют нам свою волю в течение всей нашей жизни. И вот этот мытарь, который через смирение видит свое недостойное состояние, понимает, что без Бога ему ничто невозможно сделать, он просит у Бога прощения, потому что он видит свое недостойное положение, потому что он видит свои грехи. Мы все с вами очень часто делимся на тех, кто видит свои грехи и кто не видит свои пороки. Кто говорит, что я праведно и светло и чисто живу, и мне нечего делать в церкви, потому что жизнь моя прекрасна. Но ведь спасение – это не значит, что мы будем жить и не грешить. Нет человека на земле, и же жив будет, и не согрешит. Нет такого человека на земле, который бы жил и не согрешил. Спасение – это значит видение своих грехов бесчисленными, как песок морской. Вот когда мы видим свои грехи, тогда мы только можем смириться до конца, потому что мы познаем себя и видим, насколько мы мрачны, насколько мы греховны. Поэтому не случайно святые отцы говорили: познай себя и хватит тебя. Это самое главное знание в нашей жизни. Увидеть, насколько мы источены вот этой червоточиной, греховной. И все греховное становится нашей сущностью, жизнью нашей, солью нашей в этой жизни. Что же нам делать? Молиться, чтобы приблизиться к Богу. Вот об этом сегодня говорит церковь. Молиться правильно. И когда человек приближается к Богу, то озаряется светом божественной благодати. И тогда он начинает видеть, насколько он грешен и нечист. И тогда ему становится очень страшно. И опять это не только слова, это живой пример этому, и подтверждение этому мы можем увидеть в Священном Писании. Вспомните, когда Господь подошел к Иоанну Крестителю, насколько он содрогнулся, видя величие Божие и свое ничтожество. Он сказал: «Господи, я не достоин даже ремень развязать на твоей обуви». Вспомним апостола Петра при ловле рыбы, когда он сказал: «Господи, отойди от меня, я человек грешный». А другие пророки с ужасом взирали, когда видели славу Божию, и говорили о том: «Горе и стоны, плач нам, потому что мы имеем нечестивые уста и видим Бога». Апостол Павел, который увидел Христа, сказал: «Я грешен, я первый из грешников». Эту молитву мы сейчас читаем каждый раз, когда выносится святая чаша. В чем беда и страдание всего нашего современного общества, так называемого безгрешного, гуманного общества? В том, что человечество перестало видеть свои грехи. И только лишь страдания и наказания, которые мы получаем за эти грехи, каким-то образом продлевают каждого из нас. Поэтому, наверное, мысли не о том, как избавиться от греха, а как сотворить безопасный грех, который бы не причинил нам никакого вреда и никакого страдания. Вот такой образ мысли сегодня дает нам Святая Православная Церковь. Открывает нам, что все это видение своих грехов и достойное покаяние возможно только тогда, когда каждый из нас смирится. А кто не будет смиряться, то будет возвышать себя в течение всей своей жизни, того Господь смирит. Аминь.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, сказанное за божественной литургией в неделю о мытаре и фарисее. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Сретение вырится. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В этом 2016 году Русская Православная Церковь отмечает 150-летие со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого. В Вырице пройдут торжества. Праздник состоится 3 апреля. А в Александро-Невской лавре, насельником которой был этот святой, его память отметят 10 апреля. Хотя настоящая дата его рождения – 13 апреля по новому стилю. И вот в преддверии этого празднования я оказалась в Вырице, где и записала для вас ряд передач. Праздник, скорее всего, продлится и целый год, потому что будет очень много разных мероприятий, и поэтому мне предстоит вновь вернуться сюда, в Вырицу, чтобы рассказать вам и об этом необыкновенном святом крае, и о тех подвижниках, которые здесь несли свой крест. Ведь даже на погосте около храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы рядом с которым в часовне покоятся мощи преподобного Серафима Вырицкого, погребены и много других истинных хранителей православных преданий, людей, которые даже жизнь свою отдали за веру, за Христа. И об этом у нас тоже пойдет речь. Мне посчастливилось приехать в этот раз в Вырицу на праздник Сретения. И я представляю вам репортаж с этого праздника. Вы услышите песнопение, которое поет в Вырицком храме, а также чудную проповедь, сказанную клириком храма и иеромонахом Кириллом Зинковским, доктором богословия.
Сретение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, когда праведный Симеон, как вы все знаете, встретил Господа, младенца, хотя он не знал по-человечески, что именно в этот день и в этот час Божия Матерь принесет младенца Христа в храм Иерусалимский. Духом ему было открыто, как сказано в Евангелии, Духом Святым открыто, поскольку он был человек благочестивый и праведный. Праведность его была действительно велика, он прожил, как вы знаете, по церковному преданию более 300 лет. И благочестие, это может быть больше внешне отражает слово соблюдение всех правил, законов церковных. А праведность более делает акцент на внутреннее состояние его души. И вера его была настолько крепка, что представьте себе, проходило 50, 100, 150, 200, 250 и далее лет. И он не усомнился, что то, что ему было открыто, будет исполнено. И не возроптал, что так долго ему приходится ждать. Хотя старость его, по всей видимости, несколько и угнетала уже. Организм его был не в такой силе, как раньше. И чисто психологически тоже было довольно трудно выдержать этот подвиг веры, дождаться того дня, когда ему заранее было неизвестно, какой это будет день, когда Духом Святым было открыто, что надо пойти в храм и встретить обещанного в Ветхом Завете пророками Спасителя мира. Праведный Симеон – это образец великого терпения, глубокой верой, преданности, доверия Богу. Вера не только как уверенность, что Бог существует, но вера как доверие Небесному Отцу, который тверд в своем слове и сделает все на пользу. Это доверие без испытания, без лишних вопросов, почему и зачем, а нельзя ли как-нибудь по-другому, побыстрее, да полегче. Этим как раз страдаем мы с вами, братья и сестры, когда даже приходится нам что-то малое потерпеть в нашей жизни. Надо сказать, что все мы достаточно мало молимся праведному Симеону. Забываем, что это великий молитвенник. Одной из праведниц 19 и 20 века, игумени Таисии Леушинской, которая была духовной дочерью отца праведного Иоанна Кронштадтского, однажды было открыто в видении, что праведный Симеон имеет великую силу молитв пред Богом. И она особенно почитала этого святого, и, насколько я помню, даже написала акафист ему. Но если даже не найдете акафист или не найдете время на чтение длинного последования акафистного, то, по крайней мере, своими словами, а также можно во всяком испытании, когда наша вера, наше доверие Богу претерпевает какое-то искушение, испытание, можно всегда помолиться Господи Иисусе Христе, молитвами святого праведного Симеона. Помоги мне, чтобы я не стал жертвой дьявола, который православных христиан отводит так, что человек не удостаивается встречи со Христом. Праведный Симеон принял его в свои руки, а мы, хотя и причащаемся, и принимаем Христа внутрь себя самих, не испытали в жизни никогда настоящей встречи со Христом. А если испытали, то легко, даже несмотря на эту встречу, отворачиваемся и идем, что называется, на сторону далечи, начинаем думать и мыслить не так, как благословляет Господь. Поэтому праведному Симеону будем молиться, просить его помощи, благословения, потому что, как говорят все святые отцы, и очень хорошо об этом ярко сказал один из оптинских старцев, преподобный Варсонофий, он сказал, что задача христианина не только веровать во Христа, но во земной жизни увидеть его, хотя бы, как он говорит образно, хотя бы сквозь щелочку дверную, хоть немножко узреть Христа, подразумевается не нашими глазами вот нашего тела, а глазами внутренними, сердечными, душевными, которые видят духовный мир. Чаще всего это видение, не совмещенное с каким-то образом. Человек не обязательно должен видеть Христа в его образе. И также считается святыми отцами, что видеть ангелов, Божию Матерь или самого Спасителя в конкретном образе, это даже опасно. Потому что внешний образ дьявол может подделать. И мы знаем такие примеры. Когда затворник Исаакий Киево-Печерский видел Христа, думал, что это он сам, поклонился, а ноги оказались у него куриными. Представшийся ему Христом, демон вместе с другими демонами стал плясать на нем. И он долго болел, пока братья не отмолили его. Внешние демоны могут принять образ светлый, как и апостол Павел говорит, демон принимает образ ангела светлого. А вот внутренним зрением, когда человек видит, то он тогда обращает внимание не на внешние черты одежды или лица, не на внешнюю похожесть, а на внутреннее содержание, что несет тот или иной образ. Действительно ли это ангел, действительно ли это Христос? Или это искажение, дьявольская такая мимикрия, только подобие, о котором многие святые отцы говорили, что дьявол есть обезьяна Бога. Он не может придумать что-то своего, а только свое – это искаженное Божие. Оно, с одной стороны, и придумывать не надо, вот оно готово, а с другой стороны, оно вроде как соблазняет людей-то, есть как Божие, он как светлое, светится, благоухает, тут человек и попался, как мышка в ловушку. Будем очень осторожны, будем просить у Бога, чтобы вот это терпение праведного Симеона нам тоже было свойственно. Потому что, когда мы ищем встречи со Христом, нам обязательно нужно большое терпение. Если мы этого терпения не будем иметь, если мы не будем смиренно осознавать, что нам еще придется пройти непростым, трудным путем за встречу со Христом, то тогда мы можем легко попасть в разные духовные ловушки. Если же человек стремится к Господу, но стремится терпеливо и просит у Бога, чтобы эта встреча была не самообманом, не какой-то фантазией нашего сознания, а именно реальной встречей с Господом, такой, как хочет Он, а не такой, как мы себе запланировали, так, как мы этого хотим. Всякое наше желание, оно наоборот не дает нам увидеть Бога таким, как Он есть на самом деле. Да что там говорить о бесовских искушениях, если вспомним внимательно, в творении святителя Игнатия Кавказского приводятся примеры, когда некоторые люди очень большой духовной жизни оказывались в ловушке от дьявола, только потому, что они внутренне закрывались. Им действительно были откровения от Бога, им действительно были какие-то божественные либо видения, либо какая-то информация им доносилась, что-то духовное прозрение какое-то они испытывали. Но потом, осознав, что они получили Божий дар, эти люди полностью закрывались. Они как бы начинали размышлять так: ну вот, если мне Бог дал какой-то дар, то ведь это же есть дар абсолютного Бога, а значит, к этому дару нельзя ни прибавить, ни убавить, это божественный дар. И не посмей никакой человек этому чего-то прибавить. И вроде бы и правильно. Только возникает вопрос, а что будет, если сам Господь Бог постучит в двери души этого подвижника и скажет: «А теперь я хочу тебе добавить что-то к тому, что я к тебе говорил ранее». А вот было неоднократно, что подвижники даже говорили: «А не может быть Божьему никакого прибавления». И они переставали слышать самого Господа Бога, потому что все, что мне открыто, это от Бога, а оно не может быть изменяемо. Да Боже, это, конечно, не может быть изменяемо, но наше человеческое, мы сами постоянно меняемся. И то, что нам открывает Бог, Он открывает нам постепенно, не всю полноту истины сразу. Так что вот очень много ловушек на духовном пути обычного христианина и даже любого подвижника. Нам надо быть очень осторожным, чтобы совместить в себе вот такую умеренность. С одной стороны, чтобы мы не стали теплохладными, как говорится в апокалипсисе, когда человек говорит: «Ой, да ладно, это духовная жизнь, где-нибудь там я точно в какую-нибудь ловушку попаду. Лучше я буду таким, знаете, среднестатистическим христианином, который ни себя, ничего высокого не берет». И вроде бы опять правда. Действительно, святые отцы сказали: «Не хватайся за высокое». Но дьявол обманывает и в этом случае. Потому что человек, на самом деле говоря, «я не буду искать высокого», отказывается почти что вообще от духовной жизни. Он вообще боится даже помолиться там, может быть, полчаса. А вдруг какое искушение? Лучше я так скажу там: «Господи, помилуй», да спать пойду. По крайней мере, в искушение не впаду. И тоже неправда, потому что если ты не молишься или молишься очень кратко, то ты уже в прелести. Ты уже не знаешь в каждой конкретной ситуации, какова воля Божия, потому что ты не молишься, и дьявол тебя легко обманет. С другой стороны, если ты молишься слишком много, самонадеянно, ожидаешь каких-то божественных откровений, это другая крайность, когда человек легко поймает какие-то вражеские ловушки, где будет обманут опять. А вот найти эту золотую середину – самое трудное в нашей жизни. И мы будем просить у угодников Божиих, а сегодня особенно у праведного Симеона, чтобы он нам помог. Но будем помнить, что, наверное, как лакмусовая бумажка для духовной жизни является все-таки вот это терпение Симеона праведного. Его терпение и готовность принять от Бога то, что Он дает, а не то, что мы хотим услышать или принять. Сегодня также в Святой Церкви, в нашей православной, не только в русской, но и повсюду, и в греческой, и в других православных церквях, особенно этот день посвящен молодежи, потому что Христос, как младенец, впервые приносится в храм, и это было выбрано церковными иерархами для особенной молитвы за молодежь, за младенцев, за подростков. А для нас можно сказать, что это напоминание, когда мы увидим кого-то из молодых людей, да даже и не очень молодых, пришедших в храм, надо стараться не очень-то много их назидать и наставлять. Потому что люди, пускай пришли первый раз, может быть, они не знают, может, как правильно перекреститься, или, не может быть, неправильно одеты, но наша задача не забыть, что они пришли все-таки не к нам, а пришли к Богу. И наша задача никого не соблазнить, никого не оттолкнуть, а наоборот, своим теплотою и добрым словом создать очень благоприятное впечатление от посещения Храма Божьего. И Боже,
перед богослужением было освящение свечей, и к великой радости богомольцев свечи получил каждый из них. после богослужения в часовне, где почивают святые мощи преподобного Серафима Вырицкого, был отслужен молебен.
Отче Матфея, святаго Евангелия, чтеннике,
слава тебе, Господи, слава тебе, Боже!
Рече Господи своим ученикам, вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токма отец, не отца кто знает, токма сын и муже, аще волит сын открытий. Придите ко мне все труждающиеся обремененники, я заупокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, иго по мое благо, и бремя мое легко есть.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Преподобный Отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Преподобный Отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
И ныне, вечно и во веки.
Подражая богоносному угоднику Саровскому, Духа Святаго благодати верности жал еси, Александра Невский лавры крине благоуханны, Вырицкий весен похвалон, все братья мы тебе запем, радуйся преподобней Серафиме, милостивый наш предстателю пред Господем.
Ко преподобному и богоносному отцу нашему Серафиму, Вырицкому чудотворцу во умилении сердец помолимся.
Преподобный отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Ставьтесь, пожалуйста.
Иеромонах Зосима.
Вы откуда?
Спас Нерукотворный пустынь, монастырь. Это Калужская губерния, Козельский епархия.
Понятно.
От матушки Субформы.
Конечно, конечно. Вы сюда приехали специально к преподобному Серафиму Вырицкому из Петербурга?
Естественно, а как же, мимо него ты не проедешь.
Вас там почитают преподобного Серафима Вырицкого?
Ну, конечно, мы знаем его. У нас даже есть иеромонах в честь него названы.
Да что вы!
Конечно.
Скажите, а какие его качества особо дороги вам?
Как молитвенник, прежде всего.
Вы учитесь его молитве или приехали за его молитвой?
За его молитвой и учиться у него. То и другое.
Понятно. У вас тут несколько человек, я вижу, приехало.
Да, тут одна вот с Украины нас есть даже.
Даже с Украины приехали?
Царских мучеников монастырь. С Старского села.
Надо же, как хорошо.
Я пришла помолиться, чтобы батюшка за наш монастырь помолился, просить его. Царских мучеников у нас монастырь под Киевом. По благословению Николая Гурьяна, батюшки. Наш батюшка окормлялся у него, ездил к нему за советом духовным, и он ему благословил монастырь построить в честь царственных мучеников.
Но тогда ведь еще государь не был, наверное, прославлен, когда он ездил.
Он уже считал ему святым, он очень любил царских мучеников. После канонизации он благословил.
Как сейчас живет монастырь?
Ну, молимся, трудимся. Так, слава Богу.
Там кто вас?
И батюшка наш, архимандрит Трифон, он, я не ангела, батюшка вчера. У нас есть тоже нижний храм в честь мученика Трифона. И он духовное чадо матушки Алипии. Наверное, тоже слышали. У нас такая была старица Христа ради Еродивая, матушка Алипия. Столпница была. 3 года в дупле стояла, молилась стоя. Она наша современница.
А напомните радонежцам, когда это было?
Она умерла в 88 году.
Совсем наша современница.
Да, совсем наша. Батюшка был духовным чадом ее тоже. Так ходил к ней.
Отец Трифон.
Да, с лет 17. И она тоже его на монашество его благословила, на все труды. Так тоже с ее молитвами наш монастырь, вот таких старцев.
Скажите, а где это дупло было?
Это возле Киева, там Голосеевский лес. Она жила в лесу, в домике. Ну, и старцы были там духовные такие, Киево-Печерской лавры. И они благословили на такой подвиг.
Помоги вам Бог. А вы из Царского села приехали, да? Вы сюда часто ездите? Вы же рядом?
Нет, не получается часто, но нет. Приезжаю, конечно. Понятно, что судьба такая Серафима Вырицкого, которая достойна подражанию, в 17-м году уйти в монастырь, когда все вот наоборот, все было. Какие места спас во время войны. Тоже и иконочка есть, и молимся, и просим его молитв.
Действенные эти молитвы?
Действенные. Я сейчас вот помогаю тоже в царском селе там благочинному.
Батюшка,
вы ничего, батюшка, еще прибавить не хотите?
Молиться больше надо, а не говорить. Терпеть, смиряться и молиться. Все очень просто.
Спасибо, с Богом.
Спасибо, Господи.
Снег скрипит у нас под ногами. Здесь настоящая русская зима, сказка. И могила вся украшена лилиями, цветами. Даже какие-то жемчуга спускаются. Написано: Евстигнеева Наталья Михайловна. Представьтесь, пожалуйста.
Ну, раба Божия Алла, прихожанка храма Казанского. Я хотела сказать, что даже интересна фамилия Евстигнеева. Есть такая история, которая объясняет происхождение этой фамилии. На самом деле матушка была юродствующая, она скрывала полностью свое прошлое. Ну, не могла только скрыть одно, что оно высокородного происхождения. Это во всем ее духе, обличии невозможно было спрятать, но при этом, когда она приехала в Вырицу, это было в середине 50-х годов, ее благословил преподобный Семен Скопичерский, который был духовником Скопичерской обители с 27 по 60-й год. И вот в середине 50-х матушка Наталья провела в Печорах достаточно много, больше 10 лет, он ее благословил переехать сюда, на подвиг ее родства. Нужно было ей прописываться и какую-то иметь фамилию, имя, отчество. И она объяснила одной из своих чад, нужно, говорит, выбрать такую фамилию, где есть два раза слово «Ева». Вот, например, говорит, Евстигнеева. Ева, Евстигнеева.
А почему именно Ева?
Образ, который, ну, не объяснялся. Еродивая вообще объясняет мало. Настоящее имя ее мы тоже не знаем. Знаем, что вообще светское имя у нее было Ольга. Также известно, что она была монашествующего рода. Как сохранилась из устная память, это где-то была подмосковная какая-то монашеская обитель, какая-то пустынь или скит, калужское направление, все, что мы можем вот сказать. При этом матушка, приехав в Ирицу из Печор, жила без крова, без копеечки, как говорится, денег, у нее не было ничего, ни пенсии, ни угла. Она вот скиталась, где ее примут, там она и останавливалась. То в одном дворике ей сарайчик там выделяли или строили какую-то будочку и шпал, то в другом. Она всегда при себе имела тварей божьих, животных домашних. У нее сарайчик был поделен перегородочкой, за которой жили много-много коз, поросята, куры, индюшки, очень много собак, кошечек. И все они жили очень-очень мирно. Она во второй половинке домика жила, сарайчика, как бы обогреваясь за счет этих животных. И люди, когда к ней приезжали, удивлялись такими щелями в палец, иней на стенках. Как же можно не замерзать-то, так вот легко одевшись? А вот матушка Наталья молилась, и она не замерзала. Самый главный ее был подвиг, это подвиг любви. Она ходила с корзиночкой по Вырице, с достаточно большой такой, знаете, по объему. Не маленькой корзиночкой детской, а большой корзинкой, в которой сидела маленькая собачка, петух и кошка. И вот такие животные сидели тихо, мирно, вот как будто бы это были умные-умные, очень там дрессированные твари. А на самом деле она показывала, что вот посмотрите, как мирно можно жить самым неуживчивым, казалось бы, созданием. И она своим детским, голубым, чистым взглядом, она всех покоряла вот этой любовью Христовой, которая из нее просто изливалась на всех. Кто бы к ней ни обратился, кто бы к ней ни пришел, она никого не отталкивала. Она каждому вот эту свою любовь проявляла каким-то особым образом. У нее был дар открывать людям волю Божью. И вот этот дар, о котором отец Мефодий рассказывал, у нас было 40-летие кончины 16 января, панихида и памятные слова. Этот ее дар, конечно, один из самых, наверное, сложных. Не только эту волю узнать, но уметь до человека донести, так, чтобы человек услышал и понял, и запомнил эти слова. И вот интересные свидетельства ее духовных чад говорят о том, что часто то, что говорила матушка, они понимали вот полностью лет через 20-25, а иногда вот только сейчас. Сказанные слова в 70-х годах, вот в 2010 году, 11-м, люди вдруг вспоминают совсем в другом смысле. Мы помним, что батюшка Серафим предсказывал, что будет подвижница после него, которая будет помогать людям молитвой. Отец Серафим как бы передал какую-то невидимую духовную эстафету. И, конечно, вот в самые богоборческие тяжелые времена, это когда была хрущевская эпоха, мать Наталья говорила своим чадам: «Не называйте меня мать Наталья, называйте Наталья Михайловна, потому что настолько было нельзя ничего, так сказать, проявлять человеку, связанное с Богом, он сразу мог остаться без работы, у него могли появиться какие-то проблемы и так далее. И она очень заботилась всегда о людях. Дар ее любви, прозорливости и третий, самый ее главный дар – исцеление. Она исцеляла людей, безнадежно уже угасающих. Сохранилась история. Женщина, ее звали Зинаида, в 68-м году. Она практически уже умирала, угасала. Она случайно узнала от одной женщины из Вырица, что есть какая-то мать Наталья. Сходи, говорит, к ней, пусть она за тебя помолится. И вот мать Наталья своими молитвами исцелила Зинаиду, и та прожила еще 30 лет. Очень ее почитала, и ее семья, ее дети, ее сейчас внуки, уже правнуки маленькие есть, уже почитают матушку Наталью, все приезжают на дни ее памяти. Значит, дни ее памяти у нас 16 января 76 года, в этом году 40-летие кончины. Также ее поминают на Преображение Господня. Считается, у матушки Натальи был день рождения. Все говорили: матушка Наталья, что сегодня за праздник такой, у вас столько пирогов. Она говорит: у меня день рождения. Что это означало, никто дословно не знал. Ну, также у нее память в связи с обретением ее мощей. Были обретены ее нетленные мощи 3 года назад, в октябре 2012 года. 4 октября было обретение 2012 года, а 6 октября было перенесение мощей и погребение вот здесь, у часовни Серафима Вырицкого, у храма.
Скажите, а где она была погребена раньше?
Она была отпета отцом Алексеем Коровиным, предыдущим настоятелем, в день Богоявления 19 января 76 года. И здесь была, значит, упокоена на Вырицком поселковом кладбище, куда всегда ее чадо приходили, каждый год ее поминали. И вот один раз, это было в 2012 году, было, так сказать, осквернение ее могилы, велось следствие, пытались найти, кто, так сказать, совершил это, ну, правонарушение. И, в общем-то, милиция порекомендовала перезахоронить праведницу, поскольку раз уже был инцидент, чтобы он не повторился. И митрополит Владимир Санкт-Петербургский Ладожский благословил перенесение. Мощи обретались вечером. В 17-18 часов, как сказал отец Кирилл, в то время, когда служилась всеночная по блаженной Параскеве Дивеевской. Они обретались из воды, из грязи, из глины, потому что поврежденная крышка гроба. Вот. Но при этом, когда все было по канонам церкви отмыто с помощью церковного вина и розового масла, оказалось, что мощи блаженной Натальи цельнокупные. То есть это означает, что плоть и мышцы, кости составляют единое целое. То есть это очень редкий факт такой нетленности мощей в 20 веке. Народное почитание матушки Натальи вот спустя уже 3 года после обретения мощей еще больше увеличилось число вот почитающих ее, поминающих, просящих ее помощи. Будет и дальше расти, потому что теперь ее могилка находится в самой часовенке у Казанского храма. И здесь всегда вот горит лампадка, купленная одной из ее духовных чад, рабой Божией Ангелиной. Всегда цветы красивые. И вот это красивое ожерелье, о котором вы упомянули, оно осталось в память с 40-летия кончины 16 января, вот вообще пока оно здесь напоминает о ее юбилее.
Очень красивая такая жемчужная дуга, да? Да еще сверху сейчас покрыта снежком. Удивительной красоты букет. Видно, как вы ее любите все здесь и почитаете, матушку Наталью, последовательницу преподобного Серафима.
Да, ну еще вот про поводу Серафима Вырицкого, его прозорливости, о том, что здесь будет тоже праведница. Хотелось бы сказать такой пример тоже духа прозорливости у матушки Натальи. Будущий схиагумен Савва Остапенко, когда он переехал в Псково-Печерский монастырь и строит Сергию Лавру, это была вторая половина 50-х годов, он пришел к преподобному Семену, будущему преподобному, духовнику братскому, отцу Семену Желнину, и говорит: «Отче, благословите на схему». Отец Семен, помолившись, сказал ему: «Ты знаешь, есть Вырица мать Наталья, поезжай. Она на 2 ступени меня выше, даст она благословение, и я тебе свое даю». Отец Савва ездил 2 раза. Не смог найти мать Наталью, поскольку она жила вот так скрытно, то там, то здесь, и, в общем-то, никак ее не удалось ему разыскать. И снова, придя к отцу Симеону, он говорит: «Отче, я не нашел ее и не смог как бы выполнить благословение». Он говорит: «Поезжай все равно 3-й раз, но сугубо помолись, чтобы она сама вышла тебе навстречу». И отец Савва действительно таким образом мать Наталью встретила. Она шла сама навстречу ему из калитки и сияющими голубыми глазами сказала: «Ну что, отец Савва, козы съели твою схему». С любовью и вот таким вот образом матушка ему сказала, что пока тебе рано, еще схему. И отец Савва принял схему больше, чем 10 лет спустя после этого, так сказать, эпизода. Вот. Но отец Савва приезжал Вырицу, к отцу Алексею Кибердину, к мамочке Анталии, и потом еще вот не раз.
Хотелось бы послушать и о других подвижниках, которые лежат около храма Казанской иконы Божьей Матери в этом некрополе подвижников. Пойдемте.
Ну вот мы находимся у могилки, тоже да, почитаемой народной могилки Маргариты Николаевны Муравьевой-Набока, родная внучка преподобного Серафима Вырицкого. «Моя Маргариточка», — называл ее дедушка, преподобный Серафим. Она сохранила дух утешения, которым был надарен отец Серафим. Она работала в Лорнии и очень многим помогала. В те времена трудно попасть было к специалистам такого профиля. И она очень много помогала, особенно детям больным, попасть на консультации вот к лор-специалистам. И имела дар молитвы. Люди знали, что если она молилась за кого-то из детей, то шла помощь. И вот эта вот традиция обращаться к Маргарите Николаевне сохранилась после ее кончины, которая произошла в канун Казанской Божьей Матери 3 ноября вечером 2004 года. В возрасте 87 лет она почила. Когда поминают Маргариту Николаевну, то также просит ее молитв о помощи детям. Вспомним об отце Алексее Кибердине, который почил в 64-м году. Отец Серафим сказал: ну ты еще поживешь, отец Алексей, еще лет 15 поживешь. Вот как раз ровно это время и пожил протоиерей Алексей Кибердин. Отец Алексей был близок к царской семье, строил Федоровский городок, окормлял царскую семью детей, прежде всего княжон великих. Он, конечно, очень много пострадал за то, что имел близость к царскому семейству. Он не скрывал после революции, много воспоминаний своих рассказывал своим чадам, что это действительно были люди святой жизни. И поэтому его, в общем-то, преследовали власти на протяжении всей жизни. У него было 3 ссылки. Но при этом он сохранил свою любовь, свое смирение. У нас есть книжечка о нем. И его, конечно, почитают как вот одного из неофициальных духовников царской семьи, уже последнего. Он исповедовал преподобного Серафима Вырицкого все последние годы, вот до конца, то есть до 49-го года, пока отец Серафим был жив.
И вот похоронен за алтарем, да, Казанского храма.
Да, здесь у нас, видите, 3 могилки настоятеля. Вот центральная могила – это протоиерей отец Алексей Кибердина, о котором мы вспомнили. А первая могила – это наш первый настоятель, протоиерей Порфирий Десницкий. Он закончил свой земной путь в 1935 году, но сохранилась такая удивительная история. Евангелие было обретено вот его подвигом, которое было спрятано, и почти 80 лет пролежало в алтаре, укрытым от людей, которые, вероятно, это Евангелие хотели отнять. Но даже вот под страхом смерти отец Порфирий не указал, где спрятаны вот ценности церковные. И приобретение мощей в 2011 году были обнаружены огнестрельные ранения. Ну, то есть понятно, что смерть его была насильственной. Так же, как и матушка Александра, вот, которая упокоена рядом, Десницкая, его супруга. Она также...
Тоже сказать, мученическая кончина.
Тоже, да, ее тело тоже имеет следы, так сказать, насильственной смерти. И 10 октября 2015 года мы отмечали 80-летие, когда приставился, точнее, завершил свой земной путь, то есть был убит протоиерей Порфирий Десницкий. А 1 декабря мы отмечали 80-летие представления матушки Александры Десницкой его, которая была, так сказать, на 2 месяца позже его тоже, как мы предполагаем, застрелена, поскольку также имела ее тело следы насильственной смерти. Еще бы хотелось сказать, что на нашем кладбище, вот 3-м настоятелем за алтарем, могилка протоиерея Алексея Коровина, который прослужил почти 47 лет, и он, конечно, был тоже несущим дух утешения, как говорили, преемник отца Серафима Вырицкого. Он действительно умел утешать людей, у него был дух кротости, дух любви. Приехал человек из Владивостока, он, заметив, что тот одет не очень хорошо, он ему предложил сначала дубленку, потом теплую какую-то обувь, потом сказал, что иди у меня переночуешь. То есть заботился о любом человеке, которого даже и не знал. Отец Алексей Коровин был наделен тоже очень многими духовными дарами. Его матушка Людмила, она до сих пор жива, она является тоже нашей прихожанкой. И память об отце Алексее, конечно, она хранится. Почил в 2005 году, канун Крестовоздвижения, 26 сентября, на молитве на вечерней. Тоже мы его поминаем и очень любим, просим тоже его молитв. На нашем погосте упокоена также пара, значит, муж и жена, которые носили батюшку Серафима на камень, Смирновые. Муж похоронен, к сожалению, не здесь, а в городе, а вот его супруга и мама его супруги похоронены рядышком здесь, как почетные прихожане. Они были духовные чада отца Серафима Вырицкого, и он им еще перед войной предсказал, что нужно не возвращаться в город. То есть, когда они сюда приехали, уехали, он сказал, что не возвращайтесь в город, оставайтесь здесь. Вот. И они все бросив, просто остались здесь, началась война, и, в общем-то, они спаслись все. И батюшка очень редко ходил сам, он был слабенький, у него была палка. Видели, наверное, на фотографии, у него он сидит в кресле, есть такая большая палка. Вот он иногда, когда хорошо себя чувствовал, он приходил, жили они напротив, на Пильном проспекте напротив, он приходил к ним в гости. У них там пил чаек, молился. В этой семье сохранилось много святынь, связанных с отцом Серафимом. Много интересных тоже преданий. И когда он плохо себя чувствовал, то они так делали руки скамеечкой, брали его так на ручки и несли на камушек молиться, потому что он ходил очень мало, был очень слабенький, в основном с поддержкой людей. И когда отец Серафим в 49-м году ушел из этой жизни, то в этой семье сохранилось до сих пор благовейное почитание отца Серафима, память светлая о нем. Вот, поэтому на этой нашей территории погоста упокоенные современные наши благотворители, люди, которые нам помогали. Вот один из недавних упокоенных, раб Божий Сергий Иванович Костенко, который помогал в связи с юбилеями, столетия храма, 65-летия кончины батюшки Серафима, очень помог нашему храму в восстановлении внутреннего и внешнего убранства церкви. Ну вот он 29 июля почил, в 2015 году мы тоже ему очень благодарны, тоже его поминаем. И сейчас нам его очень не хватает. Болел, поэтому он достаточно молодым умер. Поэтому здесь у нас похоронены прихожане, клирики, люди, которые помогали, вот совсем наши современники. Вот те, которые трудились для храма, которые помогали, которые любили батюшку Серафима.
Спаси Господи. Здравствуйте. Как вы здесь уютно устроились с пирожками прямо у самого входа. Это кто же у вас здесь печет такие пирожки? Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Григорий. Пекем сами на территории храма. Сами все делаем. Пирожки очень вкусные.
Действительно вкусные, потому что финны рассказывают, что они от вас увозят здесь сумками эти пирожки.
Есть большой ассортимент, 17 видов, стараемся сами. Все для людей.
Вам тут люди не рассказывают о своих чудесах, о том, почему они сюда приезжают?
Скажем так, людей много вижу, много разных. Очень действительно видишь людские и боли, и радости, много чувств. Ну вот из последнего... Это вот приезжала женщина одна, она монашенка с Украины, и просто подошла, вот стояла долго, смотрела, потом подошла и говорит, давайте, говорит, вместе помолимся за Россию. Вы знаете, говорит, посмотрите, что с нашей страной сделали, говорит, а вот я хочу, чтобы за Россию, потому что вы должны выстоять и спасти, что ли, наш какой-то славянский мир, возродить ценность православия, всех тех духовных, как говорится, всех устоев, которые раньше были, чтобы ничего не кануло в лето и не превратилось, как вот что с нами пытаются сделать.
Вот, вот так вот к нам много приезжают, людей, да. Да, много людей приезжают даже с Украины, зная, что преподобный Серафим Вырицкий всегда молился за Россию. И в лихие годины революции, безбожия и во время войны. И вот теперь приезжают и украинцы, которые теперь там страдают, на востоке Украины, приезжают сюда молиться не только за себя, но даже и за Россию.
Ну, я вот человек достаточно так молодой еще, вот церковляюсь, красиво говорить не умею, но от своего, вот скажем так, скажу, подошел как-то вот один раз молодой батюшка и попросил просто помолиться за его племянника. И вот стоял и думал целый вечер, то есть, ну, о здравии. То есть он то ли в реанимацию куда-то попал, маленький ребеночек, он 2 года, Серафим. И я вот начал думать, читать все-таки, как сильно имеет силу молитва. Даже когда просто, если каждый принесет какой-то маленький свой вклад в это, вечером, там, упомянет, там, на работе, ну, хотя бы вот действительно искренне упомянет. А если это все... то тогда, я думаю, все проблемы у нас будут разрешимы. Ну, наверное, так. Извините, что...
Да, конечно, так. Я думаю, что любой радиослушатель с этим согласится. Каждый на себе испытал силу молитвы. Спасибо. Но теперь, пожалуй, нужно заняться вашими пирожками, дорогие радиослушатели. На этом я на сегодня прощаюсь с вами. Всего доброго. Приезжайте сюда, в гостеприимную Вырицу.
Вы слушали репортаж, записанный Еленой Смирновой в Вырице.